Здравствуйте, это программа не только о книгах, но начнем мы и, наверное, продолжим, разумеется, о книге. Хотя эта книга затрагивает проблемы, так скажем, совсем не беллетристические. Тем более, что и книжка относится к жанру нон-фикшн. В издательстве Freedom Letters совсем недавно вышла книга Анны Каретниковой, которая называется «Я сотрудница ФСИН». Анна Каретникова – юрист, криминалист, правозащитник, писатель и, кстати говоря, автор художественных произведений. Но если говорить о Федеральной службе исполнения наказаний, то это не первая книга, которая выходит из-под пера Анны Каретниковой. Первая вышла в 2017 году, и называлась она «Маршрут». Я думаю, что мы поговорим с Анной Георгиевной, которая сегодня у меня в гостях, в частности, о том, каким образом эти две книги связаны. Другое дело, что в самой книге «Я сотрудница ФСИН» маршрут, разумеется, упоминается. И не просто упоминается, а рассказывается о судьбе этой книги. Анна Георгиевна, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Давайте вот с этого и начнем. Как я понимаю, маршрут тогда, когда вы были еще не сотрудницей ФСИН, а наблюдательницей НКО, то есть службы контроля над учреждениями, исправительными учреждениями, эта книга в большей степени касается именно этого периода. Другое дело, что вы, разумеется, рассказываете о ней в своей новой книжке «Я сотрудница ФСИН», которая хронологически начинается с 2016 года. Но маршрут во многом адресован тем людям, которые связаны в первую очередь с этой системой СИЗО, то есть следственных изоляторов, и с самими заключенными, поскольку касается внутренних проблем. Это своего рода такой путеводитель, хочется сказать, по аду, но, видимо, это все-таки лимб. А книга «Я сотрудница ФСИН», во-первых, вы уже выступаете в другом качестве, а во-вторых, она все-таки несколько иначе устроена. Это хроника, где есть события внешнего мира, но большая часть — это те события, которые происходят внутри СИЗО. Так вот, для вас чем эти книги отличаются?
Ну, в общем, особо ничем. Одна продолжение другой. Первое, как вы правильно сказали, охватывает тот период, когда были живы общественные наблюдательные комиссии и когда я работала в их составе. А вторая — это период, когда я работала в Московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Но написаны, построены они действительно по-разному. Если первое — это, в принципе, набор записей в социальных сетях, да, я сначала писала, потому что тогда я имела возможность сразу.
Ну и там отрывки статей есть, да, помимо...
Там есть отрывки статей, да. То есть она такая вот сборная, составная, как конструктор, но в основном это какие-то зарисовки, какие-то грустные, какие-то веселые, какие-то страшные, наоборот, какие-то непонятные. И монологи. Монологи там положенца, монологи арестанта, монолог арестантки. То есть вот на этом она строится, потому что все было живо в памяти, и я могла, ну, достаточно точно сразу эти монологи воспроизводить. Когда я работала в УФСИН, то, конечно же, я уже не могла свободно писать в Фейсбук, но и Фейсбук, в общем, был как бы уже запрещен, да. И не приветствовались особо записи туда. Меня все время за это ругали. Вот, поэтому она построена по-другому. Но и уже иначе развивались события, был другой фон. Я попыталась как раз рассказать о том, что происходило в тюрьме в то время, как что-то происходило за ее пределами, как эти темы пересекались, как одна вплеталась в другую, что-то выплескивалось наоборот из тюрьмы наружу, что-то туда приходило. Вот она построена на вот этих двух линиях. Первое, что происходит снаружи, и второе, что происходит внутри. И что действительно интересно, что в какой-то момент снаружи, ну не то, что было хуже, но все развивалось куда быстрее. То есть вот московское управление, в котором я работала, оно благодаря каким-то нашим стараниям и ОНК, и тому, что так сложились обстоятельства, вот это вот падение вниз, оно в какой-то момент притормозилось. И когда все катилось в пропасть, мы еще совершали какие-то судорожные попытки, тут какие-то вот тут гуманизируем, вот тут вот сейчас будет передовой опыт, распространим его на всю Россию. Понятное дело, что долго это все продолжаться не могло, но вот некоторое время было так. Ну и потом, естественно, оба эти потока слились, и тюрьма встала на то место, где ему надлежит быть, на самое дно.
Да, и тем более, что о дне-то, в общем, довольно много говорится. Там даже вы приводите замечательный афоризм самих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Уверенность в завтрашнем дне, поскольку дно уже сейчас.
Завтрашний день уже сегодня.
Да-да-да, завтрашний день уже сегодня. Анна Георгиевна, давайте я, может быть, буду задавать какие-то простые и иногда и банальные вопросы, но мне кажется, они важны именно потому, что, как ни странно, несмотря на то, что тюрьма, места заключения и прочее, 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 вот вся эта тема в последнее время особенно актуальна с одной стороны, а с другой стороны существуют некоторые особенности и реалии, которые, в общем, не слишком хорошо известны. Вот вы говорите, например, тюрьма. Маршрут начинается с того, что на самом деле это и не вполне тюрьма. Да? Это, собственно, СИЗО, это следственный изолятор. Да? И вот в маршруте вы рассказываете о 9 изоляторах, которые вы на своей машине объезжали. Но все-таки СИЗО – это место, где находятся люди, которым еще не вынесен приговор. С этой точки зрения их вроде бы нельзя считать полноценными заключенными. У них ограничены, разумеется, некоторые свободы, ограничения некоторые есть, но, тем не менее, вообще полностью прав они не лишены. Они находятся в СИЗО в ожидании приговора, в ожидании суда. И, следовательно, заключенными их вроде бы нельзя считать до того, как суд состоялся. Так это или нет?
Ну, заключенными их считать можно, потому что они лишены свободы, да? Они находятся в следственном изоляторе, свободы у них нет. У них остаются какие-то права, которых нет у осужденных, например, право голосовать. Вот это тоже там в книге обсуждается. Но на самом деле они более ограничены в своих правах, так получается, на практике, чем даже осужденные.
Но ведь это же называется вроде бы как мерой пресечения, да? Потому что на самом деле это же тоже решение суда. Поставить под домашним арестом или вообще до суда не арестовывать человека, или отправить его в СИЗО, посчитав, что каким-то образом он может сбежать и избежать суда, и вообще вот потенциально опасный человек. И таким образом превентивная мера, то есть СИЗО – это некоторая превентивная мера, я так понимаю, или нет?
Понимаете, вы совершенно правильно, но вопрос нашего понимания расходится с практикой. Почему я говорю, что они более ограничены? Вот их посадили туда, на самом-то деле их туда посадили не только, чтобы ограничить их свободу, а для того, чтобы они дали нужное следствие показания.
Вот, это уже то, что расходится с Конституцией, на самом деле.
Суд потом много не трудился, а переписал с флешки в приговор обвинительное заключение, основанное на признательных показаниях. Например, а как получить эти признательные показания? Надо человека манипулировать, надо его шантажировать. Это плохая часть. А хорошая, условно хорошая, ну просто что следователю там удобно, что человек находится в СИЗО, потому что там что-то
могут сказать. Далеко ходить не надо, конечно, да. Забавно, что мы...
Нет, разумеется, его можно шантажировать, человека этого арестанта кучу вещей. Там, ему можно не давать свидания с близкими, его можно лишить телефонных звонков, можно куда-нибудь, вполне законно, потерять все его письма. И вот в этой ситуации одиночество. Можно не оказывать ему медицинскую помощь, можно кормить его несъедобной едой. И, конечно, тогда он будет более сговорчивым, он наговорит себя, он даст показания против других, возможно, людей, он пойдет на сделку со следствием. И исследователю будет очень хорошо и удобно, потому что он получит продвижение по службе, хорошую отчетность и будет вообще чувствовать себя.
Но вы говорите, вот это все можно. Это, конечно, замечательная модальность, но ведь это все расходится с законодательством вроде бы как, да?
А у нас еще что-то не расходится с законодательством.
Да, я понимаю.
Смотрите, нет, тут другое. Тут все-таки пытается до сих пор Российская Федерация создать видимость того, что она действует в правовом поле.
И я про это слышу 20 лет, про правовое поле от кого только не слышал.
Да, и получается такое псевдоправо. Вот такая сфера, как специалисту по уголовному процессу и праву немножко, мне это очень понятно. То есть как бы вот формальные какие-то статьи, какие-то нормы, там что-то написано. Но происходящее должно им соответствовать только вот формально, только по букве, да, то есть это вот то, что когда человека берут под стражу, то, что все было законно обосновано, и суд утвердил, но надо совершить еще какие-то экивоки, там следователю надо что-то промотивировать, написать, что он может скрыться, что у него там друзья за границей или в Фейсбуке, что там он совершил тяжкое преступление. Вообще по-хорошему, но эти же все бумаги можно было бы не писать, можно было просто притащить туда за шкирку этого обвиняемого, сказать, твоя честь, давай его в СИЗО, потому что мне так надо. Но пока что еще пишутся какие-то бумаги. Вот они пишутся, зачем, для чего, сложно.
Но, в принципе, в общем, человек, как только попадает в СИЗО, можно считать, что приговор уже состоялся, да? На практике это так получается.
По большому счету, да, у нас минимальный процент по-прежнему, это какая-то там тысячная стремящаяся.
Да, я посмотрел статистику за 23-й год, 0,25% оправдательных приговоров, причем это включая приговоры с судом присяжных. То есть это какая-то ничтожное какое-то число.
К сожалению, да, у нас оправданием принято считать, когда человек годика два, ну полтора просидел в СИЗО, а потом его отпустили по отбытому, да, или дали ему вдруг условное, может быть, наказание с учетом того, что он долго сидит. Вот такой бывает при очень хорошей работе адвокатов и абсолютно отсутствующем составе преступления, иначе тебя, конечно, никто не отпустит. Вот тогда, если ты какой-нибудь, может быть, предприниматель, тебя заказали, чтобы отжать у тебя бизнес, тогда ты, наверное, может быть, в очень редких случаях, но может быть вот оправдан так. Да? Тебя признают виновным, скажут, что ты уже два года тут сидишь, ну хорошо, давай плати штраф и иди на волю. Вот это у нас считается оправдательным приговором, и поэтому на всем протяжении моей работы нашим лозунгом было «хватит сажать». Изоляторы переполнены, у людей нет кровати, и они там стоят в переполненных камерах, при том, что в колониях народу почти нет, потому что все ушли на фронт, а изоляторы переполнены. Мы продолжаем сажать, вот мы продолжаем держать следственных изоляторов, которые распухают, просто невыносимо.
И вы же даже пишете, и что в маршруте вы пишете о том, что в основном, ведь это заключенные изоляторы, люди, которых помещают в изолятор, иногда это люди, у которых, в общем, те статьи, по которым можно было бы совершенно спокойно ограничиться, ну, в крайнем случае, домашним арестом, я так понимаю. То есть, по сути дела, все, кто попадает вот в эту следственную машину, оказываются затем оказываются в СИЗО.
Ну нет, смотрите, кому-то все-таки назначают домашние аресты, кому-то. Ну вот залог у нас по-прежнему почти не применяется, так камеры пресечения. И на самом деле применяется все это, конечно, куда реже, чем возможно, несмотря на всякие бойкие рапорты о том, что мы применяем очень много альтернативных мер пресечения. У меня это в голове не укладывается, потому что и статистика, и мой опыт говорят о другом. Что, конечно же, сажают людей, которым за ненасильственные преступления. За ненасильственные, в первую очередь, преступления. Я даже сейчас отметаю весь вот круг политзаключенных. Ну, действительно странно сажать человека, он в интернете что-то написал, ну зачем его в СИЗО сажать? Вот. Но есть огромное количество экономических преступлений. Есть огромное количество преступлений вот по этой народной статье, вот эти вот все наркотики, это несчастные наркопотребители, которых бросают в СИЗО, а потом на огромные сроки отправляют в колонии, в то время как с ними нужно действовать совершенно иначе. Есть богатый европейский опыт, ну, там у нас каждый третий, наверное, сидит по вот этой наркотической статье. Естественно, ему пишут «сбыт», но наркопотребитель, он, как правило, и сбывает, потому что ему нужно каким-то образом денег себе получить на дозу.
Анна Георгиевна, вы написали, чуть-чуть я сделаю опять полшага назад, поскольку мы уже заговорили об этих внутренних проблемах СИЗО. И, насколько я понимаю, ваша первая книга «Маршрут» во многом была адресована к тем людям, которые так или иначе с СИЗО связаны, и для того, чтобы каким-то образом им объяснить, в каком мире им придется находиться, каким образом себя вести, как защищаться, на что имеют они право, на что нет. И вы в книге «Я сотрудница ФСИН» рассказываете о судьбе маршрута, который стал бестселлером прежде всего как раз в местах заключения. Говорите о том, какой популярностью пользовалась эта книга, пока она не была изъята из библиотек, пока она не была запрещена, ну, на самом деле, вот в этом ограниченном кругу, на который она в первую очередь ориентирована. Сразу хочу сказать, что маршрут доступен в интернете, и его легко найти и спокойно совершенно прочесть. А что, собственно, привлекало вашу целевую аудиторию в вашей книжке? Какие отзывы были? И почему она стала такой популярной, с вашей точки зрения?
Самый такой, кстати, не один раз, несколько раз такое было, были отзывы, когда мне писали запрещенной какой-то там телефонии из следственных изоляторов, что вот, Анна Георгиевна, и я теперь в СИЗО, я так рад, что я прочел вашу книгу, я хоть примерно понимаю, что тут происходит. И вот как с этим быть, по первости, было забавно. А так, почему она стала популярна среди арестантов? Ну, во-первых, на воле никто особо ее и не знал. Просто так получилось, что какая-то вообще всякая пиар-компания была провалена, и никто про нее и не знал, про эту книгу по-хорошему. А в тюрьме ее ужасно полюбили, потому что всем приятно читать книги про себя, про то, как ты живешь, вот, понимать какие-то вещи там. Вот ты пишешь заявление, тебе никто не отвечает. Вот они говорят, теперь-то мы поняли, почему никто не отвечает на наше заявление и куда делся доктор. Вот. И она, видимо, правдиво, близко к тексту описала.
Ну, там есть замечательные совершенно, там рукописные, например, написанный по внутренний распорядок, но уже не с точки зрения как бы самого режима, а внутренний распорядок в самой камере, да, написанный уже самими заключенными.
Да, это называется «Уклад нашей жизни».
Да, да, да.
Это как раз то место, за которое ее на экспертизу отправляли, эту книгу, нет ли там экстремизма или что-то такое, зачем же так. Но тогда еще не действовала вот эта норма о запрещенном АУЕ, а то, я боюсь, меня бы сразу посадили. Просто там демонстрацию запрещенной символики или вот за что-то. Ну, хоть, конечно, я это делала для того, чтобы люди, ну, вообще поняли, да, что есть одна сторона Луны, и другая сторона Луны, и другая, в общем, не намного лучше, чем первая, потому что он, с одной стороны, забавный, этот теневой прогон, этот уклад, а с другой, ну, в общем, жить по нему, да, вот себе представить, ты там образованный человек, там жил дома у себя, и вдруг тебе там говорят, что там ты про вора-то не говори ничего плохого, потому что иначе ты сам плохим словом называешься, и всякий тебя может пришибить, вот если ты такое сделаешь. Вот, поэтому, ну, действительно, этой аудитории книга зашла. До сих пор мне периодически в какой-то колонии там набирают, и так солидно, Анна Георгиевна, вот, вот мы читаем, и до нас очередь дошла. Читаем, читаем вашу книгу.
Я когда читал, я вспоминал такого замечательного человека Евгения Кирилловича Карасева, Он был вором в законе, тверским авторитетом и одновременно поэтом. Печатался в журнале «Новый мир». У него есть замечательные стихи. Несколько сборников его вышло. Уже покойный Евгений Кириллович. Он еще в 90-е в одной из Тверской газет рассказывал как раз о воровском законе. Очень забавные были у него статьи. Кстати говоря, истории чрезвычайно забавные. Он 37-го года рождения, и, конечно, большая часть его прошла в местах заключения. Очень любопытно, он попал в литературу, и вообще любопытная его литературная карьера, но это совершенно отдельный разговор, не хочу в него углубляться. Но когда я читал вот этот документ внутреннего уклада, я, конечно, думал, какая, с одной стороны, как жива традиция, с другой стороны, какая компиляция произошла между какими-то уже общими положениями, вот, тюремными, навязанными, и, с другой стороны, той традиции, которая живет, ну, не знаю, с этого условного Таганского пакта, если верить тому, что именно в 1917 году этот пакт и состоялся среди воров. Так что, в общем, даже во многом с исторической точки зрения это крайне познавательно. Ангелина, вот, ну, более-менее мы как-то попытались обрисовать ситуацию, но еще одна вещь существует. Это, собственно, сотрудники СИЗО, о которых во второй книжке вы пишете: «Я сотрудница СИЗО». И на самом деле получается, что дистанция, по целому ряду причин, дистанция между заключенными и теми, кто смотрит за ними, те, кто, ну, следит за порядком, то есть самими сотрудниками ФСИН, не слишком велика. Хочется спросить, а кто же, собственно, идет вот в эти замечательные академии, затем отправляется в СИЗО? Вы же пишете о том, что столкнулись, например, в самом начале, даже среди тех людей, которые вас сопровождали, офицеров, в общем, с безграмотностью, с неумением писать. И что сам этот образ жизни вроде бы как мало чем отличается от быта заключенных. То есть, условно говоря, человек добровольно готовит себя к тому, что до пенсии, из-за которой вроде бы все и идут работать, большинство идет работать во все, но он будет лучшие годы свои проводить вот в этом антимире, так скажем. Хотя, на самом деле, это не столько антимир, сколько, с моей точки зрения, такая изнанка того мира, который существует. Так кто же и по каким причинам идет работать во ФСИН? Это просто отчаявшиеся в себе люди, у которых нет никакого другого пути?
Тема сотрудников для меня была очень важна, потому что если об арестантах пишется сейчас довольно много, и они пишут сами, и пишут освобождающиеся, еще какие-то политзаключенные, то есть, ну, какое-то представление об этом есть. Вот о сотрудниках, понятное дело, особо не пишет никто, но эту тему вот надо знать. Поэтому я попыталась довольно много именно о сотрудниках объяснять. В общем, там все это есть. Я бы не сказала, что это какие-то особо там тупые, отчаявшиеся люди. Ну, хотя там проскальзывают, да, что это те люди, которые больше нигде не пригодились, как-то они себя вот на каком-то этапе не нашли. Но если говорить предметно, я просто не знаю, насколько это интересно будет, то вообще сотрудников две категории. Есть офицеры, это вот те, кто заканчивает ФСИНовские институты, да, те, кого, может, туда привели родители. Они туда почему пошли? Ну, потому что вот родителям сказали: отличное бюджетное место, бесплатно, шикарно, отдайте вашего ребенка. Таких историй я знаю достаточно много, и люди это заканчивали. Большую часть времени они действительно там не учились на юристов, а психологов, а стояли на плацу в ожидании очередного генерала, который на 3 часа опаздывал. Вот, это одна категория. Вторая категория, на которой, собственно, и держатся в основном СИЗО и колонии, это младший начальствующий состав. Это люди, которые работают сутки через трое, у них вообще нет никакого образования, они там сержанты или прапорщики, или вообще никакие, никто рядовые. которые открывают двери, которые выводят в баню, которые контролируют раздачу пищи, вот, которые по ночам ходят и смотрят в эти глазки, чтобы никто не повесился и друг друга не убил. И это другая категория. Они, ну, действительно, себя как-то особо не нашли, хотя им запрещается работать вот эти вот сутки, через трое они работают, в остальное время им работать нельзя, но, конечно, они где-то подрабатывают. Они приезжают вахтами, вот в Москву, например, они там из Рязани могут приезжать, ну, достаточно далеко. И, ну, вот это у них одна из их работ, а в остальное время они, может, там или свой приусадебный участок возделывают, или автомойку охраняют, или автостоянку, что там надо охранять. Это разные люди. Но, к сожалению, когда они долго работают, то все стремится к худшему. Вот, у них наступает деформация, у них наступает выгорание. При этом вот те, кто приходят после вузов или вообще со стороны, такие люди тоже бывают, они не совсем понимают, с чем им предстоит столкнуться. Тоже первым делом, если они не готовили себя к этой как-то карьере, а мало кто себя к ней готовит, да, редкий ребенок думает, что я буду работать в тюрьме, будет классно. Вот. Если он не из династии тюремной, такое тоже случается, но чаще в регионах, чем в Москве. И вот люди приходят и думают, боже мой, в какой кошмар я попал. Неприятные арестанты, ненормальное начальство, которое на меня матом орёт, невыносимая инструкция, которую невозможно соблюсти. Вот, скорее бежать оттуда. Но если он сразу хочет сбежать, то ему надо заплатить денег, вот, чтобы откупиться, потому что, ну, Устиновский институт же тратил деньги на его обучение. Значит, эти деньги надо вернуть. Не все хотят возвращать там сколько-то, 400, по-моему, тысяч рублей, или, по-моему, даже уже 600 в последнее время. Поэтому они пытаются привыкнуть. А дальше они втягиваются. Вот год прошел, ну а пенсия же, вот как же я сейчас все брошу, а единовременная выплата на жилье, вот 2 года прошло, там 5 лет прошло. Ну, еще чуть-чуть осталось вот дотянуть. И, конечно, они уже совершенно ненавидят эту работу, они все это им не надо. Главная ценность для них – это свободное время, когда можно не приходить в эту тюрьму, а заняться чем-то другим. Невозможно почти найти человека, который получал бы удовольствие от работы. Вот я на своей памяти знаю, может быть, ну, нескольких начальников учреждений и еще нескольких сотрудников. Все остальные ее презирают, ненавидят, от нее мучаются, но ходят.
Угу. Да, это на самом деле контраст. Понятно, что очень много работ, которые связаны, не знаю, там, с человеческим страданием, с бедами и прочее, прочее. А на самом деле в СИЗО, как я понимаю, очень часто с этим сталкиваются сотрудники. И у вас есть совершенно душераздирающие истории, которые, ну, просто нельзя просто так читать, как, например, это совершенно фантастическая история о цыганке Эсмеральде, которая умирала от редкой формы псориаза, и которой нельзя было не помочь. Человек просто кожу слезал, он превращался в кусок мяса. И вот, значит, вот в таком виде она находилась, и ничего вроде бы сделать было нельзя без какого-то там вмешательства. И это, конечно, совершенно невозможно. Понять, как это вообще можно переживать, как с этим можно сталкиваться. И, ну, это уж совсем такая история, но на самом деле есть и другие. Но ведь есть еще одна сторона. Вы же пишете, что на самом деле сотрудники СИЗО недалеки от заключенных, хотя бы потому, что многим из них в свою очередь грозит тюремный срок. Вы же пишете о том, что даже за время вашей работы с 2016 года по 2018, наверное, я не помню, книжка начинается с 2016, но хронология вашей работы в СИН сейчас я уже не помню, можете меня поправить, до 2022 года, причем до конца, по сути дела, 2022 года, да? Вы же уже ближе к концу 2022 года.
Да, я уехала в январе 2023.
Да. Вот. За это время казались заключенными. Вы пишете, что там, я не знаю, целые оперотделы, я уж не говорю о ваших начальниках, да, целый отдельный очерк, тоже, кстати, который нельзя просто так равнодушно читать. Он начальники Бутырской больницы, да.
Матросы, доктор Кравченко,
да.
Матросы,
да, да. Да, матросы. Да. Или о заместителе генерала Морозовского, который вас принимал на работу. И...
Ассистент генерал Максименко.
Да, все эти люди оказались заключенными. И неужели даже вот это как бы не останавливает? Или действительно вот эта привычка, или вера в то, что все-таки это со мной не случится, она держит людей?
Ну, это очень зыбкая почва, на которой вступает человек, который идет туда работать, по массе причин. Для сотрудника на земле это по уже сказанной мной причине, потому что ты никогда не можешь полностью выполнить свои должностные инструкции. Во-первых, они так написаны, во-вторых, они неисполнимы. То есть ты все время находишься в неком стрессе, но буквально ты находишься на крючке. То есть если ты вот сейчас пойдешь делать это, то ты не сделаешь что-то другое. И каждый раз тебе приходится выбирать, да, то есть смотреть, где угроза того, что с тобой что-то произойдет, выше. Это само по себе разбалансирует сознание, и человек находится, как я уже сказала, в постоянном стрессе. Вот. То, что коррумпируется существенная часть, это тоже правда. То, что сажают просто потому, что надо кого-то посадить, как с большинством там тыловиков, например, происходит, это тоже правда.
Это хозяйственная служба, я так понимаю,
это,
да?
Это хозяйственная служба, да. Вот на первом месте по рискам это оперативный отдел, потому что либо ты сам что-то не то сделаешь, либо тебя подставят, даже если ты этого не сделал. На втором месте это, наверное, тыловая служба по степени угрозы. И это все, что связано со строительством. Да, вот за строительство, за аукционы, вот эти вот тендеры, заключенные с кем-то не тем, вот за это все особо рьяно сажают. Ну, естественно, есть какая-то свыше воля и политическое целеполагание, и то, что пришел какой-то другой начальник, ему нужно поставить своего человека. Причем интересно, что часто сажают спустя там 10 лет после того, как ты какую-то взятку взял или что-то похитил, там когда-то в 18-м году ты что-то такое там вроде как сделал. То есть понятно, что вот этот вот полковник, которого сажают, ну, все это время находился на крючке, да. И потом момент, когда он уже не представлял какой-то тактической ценности, просто для того, чтобы сделать палку, такого человека сажают, даже если он не работает уже на этот момент в системе. То есть, ну, в общем, это довольно страшненько. В общем, никому не пожелаю пойти работать в такую структуру. Но сейчас, наверное, вообще и с чиновниками тоже так, не только во всем.
Ну, действительно, и еще один вывод, который можно сделать по прочтении вашей книги. В общем, в принципе, инициатива, тем более с каким-то нововведением, попыткой каким-то образом решить проблемы и улучшить положение заключенных, она наказуемая. И начиная от каких-то смешных вещей, запретить, например, футбольные площадки, под предлогом того, что заключенным нельзя передавать друг другу из камеры в камеру предметы, а они во время игры в футбол мяч друг другу отдают. Для меня это просто символ вот этого абсурда. Вот. Коврики для йоги, оказывается, тоже совершенно невозможно. Но не говоря уже о совершенно других вещах, недостаток лекарств, непринимание лекарств от родственников и прочее, прочее, прочее.
Вы знаете, что я тут добавлю, чтобы не было уж так сразу просветно горько, про некоторые вещи позитивные, которые были внедрены и остались, я писать, к сожалению, не могу, просто потому что еще работают и те сотрудники, и те правозащитники, которые, собственно, эти реформы продвигали. Вот. Но поскольку в системе самое ужасное, что для нее может случиться, это если написали про тебя в газете, потому что сразу, ну, вот как в книге, да, либо все на тебя наедут, либо РПЦ тут какая-то, либо еще какие-то доносчики, либо прокуратура, то про некоторые вещи, которые удалось продвинуть и сохранить, полезные, хорошие, я пока говорить не могу, потому что если об этом
запретят сразу,
да, то, разумеется, сразу все это запретят. Это еще одна из бед системы, да, ну хорошо, но вы тут тихо сделайте что-нибудь хорошее, но ради бога никому об этом не говорите. Не говорите, все запретят, все уравняют по-худшему, поэтому кое-что осталось, но об этом когда-нибудь я потом расскажу, вот.
Но у вас, с другой стороны, я не могу не сказать, что есть эпизоды трогательные и человеческие. Другое дело, что книга на совершенно иной ноте заканчивается, как будто закончилась эта попытка очеловечивания, да, когда вдруг неожиданно вы увидели ту разницу после 22-го года, которая произошла и в настроениях. Но все-таки вот вы пишете, например, совершенно удивительные слова об удивительном человеке, о Табеке Джумабаеве, который знал 9 языков и работал, значит, соответственно, с теми заключенными иностранцами, которые появлялись в СИЗО, ну, не знаю, там, после чемпионата мира, кубинцев почему-то там очень много, да и вообще просто вот, это понятно, что у нас еще мигрант существует. И создается такой удивительно трогательный и светлый образ этого человека. Опять-таки непонятно, почему он оказался во ФСИН. Другое дело, что после вашего ухода, все-таки скажу, из ФСИН ушел и Атабек Джумабаев, человек, который знал 9 языков.
Все тут завязано на тренды, бренды. Смотрите, все зависит от времени и от людей, которые у руля. Да? Вот им в какой-то момент сказали курс на гуманизацию. Вот, и они так точно побежали исполнять. Где у нас тут человек, который знает 9 языков? Где у нас тут какой-нибудь правозащитник? Вот. Но потом этого человека сажают или увольняют, или этот передовой опыт не приходится там по душе главному оперативному управлению, и они говорят так, ну давайте тогда мы будем, пожалуй, заниматься цифровизацией. У нас есть отличный вот человек, его хорошо устроить на такую должность, сейчас он все будет нам компьютеризировать. Никто не готов ничего компьютеризировать, у нас в куче камер нету просто кнопок вызова, сигнализации, если что-то происходит. Но Бутырка становится вот таким вот идеальным этим вот цифровизатором. Да? Потом этого человека сажают быстро, очень быстро его посадили, просто не успел даже развернуться цифровизация, всю его команду увольняют и говорят, ну давайте еще чем-то будем заниматься. Вот так было, например, с библиотеками. Да? Когда сказали, давайте в четвертом изоляторе мы построим великую библиотеку будущего. Потом это что-то как-то не сработало, министру юстиции не понравилось, ну фиг с ней, вообще потом ее затопило водой, все книжки утонули. Все забыли, короче, про эту прекрасную библиотеку будущего. Потом еще что-то происходит. Но сейчас, понятно, все более какое-то милитаристское такое, провоенное происходит. Но давайте тут, я не знаю, будем утренники устраивать вот в актовом зале все в поддержку СВО. Вот. И это становится главным. Ну, то есть вот это такое вот качели, но это чиновничьи такие перебросы совершенно. Поэтому, когда я говорю, что нет, тюрьму реформировать невозможно, ее надо вот до основания, а затем построить прекрасную тюрьму будущего.
Вот это замечательное выражение. Просто да. Тогда, мне кажется, Анна Георгиевна, вот это не менее известное выражение «прекрасная Россия будущего» и «прекрасная тюрьма будущего» — это синонимы.
Да. У меня в первой книге вот роль этой метафоры «прекрасная тюрьма будущего» выполняла Эра Милосердия. Вот, в понимании братьев Вайнеров. И меня очень позабавило, мне однажды позвонил известный адвокат наш, московский, который сказал, что-то я много читал про эту Эру Милосердия, я думал, ты всерьез. А тут я прочитал роман Вайнеров и, кажется, понял, что ты под этим имел в виду. То есть, ну, это вот такие же двойные смыслы. Надо прочитать оригинал сначала.
Анна Георгиевна, ну я так понимаю, что ведь ФСИН, он находится внизу вот этой пенитенциарной и охранительной системы, потому что существует следствие, прокуратура, ФСБ, и, как я понимаю, у сотрудников ФСИН непростые отношения с прокуратурой, с следствиями, уж тем более с ФСБ.
Нормальные у них совершенно отношения.
Нормальные, да?
Нормальные у них совершенно отношения. Все оказывают друг другу услуги. ФСИН, разумеется, следствию оказывают услуги. Вот. Нет у них... И, конечно же, следствие для ФСИНовцев — это всегда такие социально близкие. Ну, попросил о чем-нибудь следователь, даже не очень законным. Ну, как отказать, да, не пройдясь родному человечку? Вот. Что касается ФСБ, ну, ФСБ же сейчас забрала себе, ну, забирает, по крайней мере.
И да, я как раз хотел актуализировать эту тему. То есть вот все то, о чем вы пишете, оказывается теперь под контролем ФСБ. К чему это приведет, с вашей точки зрения?
Все оно не оказывается, потому что у ФСБ нет мощностей для того, чтобы заниматься всеми уголовниками. Да это не нужно совершенно. Им нужны те, чьи дела она ведет. А это в основном это политические статьи. Это все связано с терроризмом в кавычках и с государственной изменой. Вот эти люди нужны для хорошей раскрываемости, для придания себе значения, значимости в глазах публики, и вот это их категория. То есть для Фортова им стало не хватать. Оно маленькое, там сколько-то, 100 чем-то человек-то помещается в Киаре. Колонии им не нужны, следственные изоляторы им как бы тоже не нужны. Но приведет это к очень плохим вещам. Это приведет к полной изоляции людей, которые будут содержаться в ФСБшном ведении. Не пытаюсь сказать, что в системе ФСИН хорошо, да, потому что если вдуматься, вот все, что я описываю, все эти телефоны, все эти дороги по ночам, все это принуждение, иногда прямое насилие, все эти сложные запутанные отношения и еще как бы черное правило.
Ну, это тоже, пресс-камеры, конечно, о которых вы пишете, пресс-камеры или перемещение заключенного из одного камеры в другую.
А вот это уже разработки, как вот правило. Туда. Может быть, это делается ради денег, но это часто делается ради получения показаний. Но если раньше там ФСБшник, какой-нибудь оперативник должен был приходить к начальнику СИЗО и говорить, слушай, устрой вот этому вот несладкую жизнь, приносить, может быть, ему бутылочку красивую, может, там Глазовому как-то подмигивать, да, убеждать сделать что-то незаконное, то теперь и тот, кто содержит, и тот, кто расследует дело, они объединяются в одном субъекте. То есть ты просто левой рукой там будешь писать его дело и требовать с него какие-то показания, а правой рукой ты его будешь помещать в какую-нибудь камеру, ухудшать его условия содержания так, чтобы он поскорее тебе все рассказал, потому что, может, ты его в пресс-хату повезти. Или не оказал ему медицинскую помощь. Или лишил женщину телефонных разговоров с детьми. Да, что тоже крайне важно, и, скорее всего, она что-нибудь тебе расскажет такого, что ты хочешь, хотя бы помелче. То есть просто все это упрощается. Все незаконные методы давления, они, ну, как бы легализуются. Как бы легализуются. Кроме того, информация оттуда выходить не будет. Да, из Лефортова доступ информации очень ограничен. Ну и знаете еще, наверное, что вот вся эта переписка с политическими заключенными, которая стала, ну, такой консолидирующей там оставшееся гражданское общество и в России, и за рубежом, все это тоже может быть прекрасно совершенно прекращено. Есть куча способов сделать так, чтобы письма до человека не дошли и от него не вышли. Это все очень печально, потому что и так уже очень сложно узнавать о некоторых людях, которых задерживают по политическим статьям. Суды какие-то проходят, мы только задним числом узнаем. Вот с Кушниром узнали только когда он умер, что вообще был такой человек, что он покончил с собой на сухой голодовке. Мы просто не будем знать, что происходит. И ФСИНовская эта среда довольно непрозрачная. А уж когда это перейдет в руки ФСБ, то это будет очень тяжело. То есть люди будут себя чувствовать брошенными, забытыми, оставленными. И, конечно, ломать их будет куда легче.
То есть это действительно оказывается уже теперь абсолютно герметичной системой, где говорить уже о каких-то правах или улучшении положения окажется совершенно невозможным. И наоборот, те практики, которые существуют, разработки, вот эти вот пресс-камеры или пресс-хаты, пытки, о которых все больше и больше начинают говорить, что не сообщение, то, которое приходит там, ну, в основном из колоний. Вы, кстати, пишете о том, что разница между СИЗО и колониями весьма существенна, и там не случайно же многие боятся попасть на этап, да, или попасть в колонию, и что все это гораздо жестче.
Есть пыточные изоляторы. Это еще очень сильно зависит от региона. Есть пыточные изоляторы, да, вот после бунта в Ангарской, условно бунта ангарской колонии, как я понимаю, большинство арестантов пытали в СИЗО Иркутска. Поэтому есть изоляторы с пыточной традицией. Другое дело, что ввести в изоляторы с непыточной традицией эту новацию, ну, в общем, очень легко. Что мы видим, например, в случае с пленными украинцами, да, когда действительно есть установка жестить по полной, и вот люди начинают жестить по полной.
Mm-hmm.
Сделать это, как получается, несложно, да. Я, по-моему, писала об этом в книге, что люди настолько привыкли выполнять приказы в этой системе, что вот даже если там голос из главка неожиданно скажет начальнику там, а давай ты расстреляй сегодня всех зэков во внутреннем дворе, да, потому что так надо, то я не уверена, что все бы отказались или хотя бы даже сказали, а вы, товарищ генерал, можете мне дать письменный приказ? Ну, так просто, да, для очистки совести, потому что, ну, расстрелять-то я могу, но как-то вдруг это нейросеть, да, командует. Вот у меня не было уверенности, что кто-то такое не совершит. Потому что, ну, это совершенно такая вертикальная система с давлением, и в ней можно действительно ввести пытки. Но кто-то уволится, какой-то врач уйдет, и были такие случаи, и известны такие случаи. Говорят, какие-то сотрудники в СИН даже за границу уехали и что-то там рассказывают. Я, правда, не совсем понимаю, кто это такие. Ну, ладно, может, потом узнаем. Конечно, кто-то не будет это исполнять. Но, как мы видим на названном примере, дело недолго. Найдутся люди.
Анна Юрьевна, ну, понятно же, об этом вы, в общем, постоянно пишете, что это давление и некоторые закономерности системы. Следователю нужно иметь как можно больше дел, прокурору как можно больше обвинительных договоров, суду, соответственно, как можно больше просто решенных дел и прочее, и прочее. И поэтому плюс к этому отчетность и статистика. Выявление недостатков, соответственно, тоже входит в статистику, и без этого невозможно обойтись, и поэтому это прокурорские инспекции связаны только с формальным заполнением протоколов, а на какие-то вообще другие сущностные недостатки он не обращает внимания, и прочее, и прочее. Но я уж не говорю о всякой документации, о правилах внутреннего порядка, о каких-то еще секретных приказах, которые вообще оказываются уже за семью печатями. Да, что там уж говорить об Уголовном кодексе, уж тем более о Конституции. Но всегда есть ощущение, и в этой, и в вашей книге тоже, что существует давление. Вот можно ли найти это изначальное звено, которое влияет на всю систему и ведет к каким-то изменениям в ту или иную сторону, от которой все зависит. Ведь вот этот, ну хорошо, но страх непосредственного начальства, но если вот все подниматься выше и выше и выше, во что все упирается, чья инициатива, почему это приводит к таким чудовищным последствиям в результате этого давления, спуска сверху вниз?
Ну, если я правильно поняла вопрос, ну, это очень инерционная система, да. Вот, собственно, и книга, она о том, что ее можно менять. Ее можно менять, но сила инерции очень велика. Кто требует, чтобы пытали, фамилию этого человека, я не знаю. Наверное, это какой-то человек в ГУФСИН, которому дали распоряжение, например,
Ну ведь кто-то должен же кто-то придумать, что это можно. Кто-то должен придумать, что...
Это уже высокие аппаратные игры, я их себе представляю только на своем этаже. Я думаю, что, ну, как везде, сидят какие-то люди, которые думают, чем порадовать главного начальника. Вот. А если мы так сделаем, да? На самом верху, то есть ниже все понятно, им просто приходит приказ «больше жести». Они ещё переспрашивают, больше жести? Говорят, да, да, больше жести. Ты правильно услышал, иди исполняй. Ну вот они идут и думают, что это значит больше жести. Это значит шокерами кого-то бить или просто кормить через раз. Вот. Я думаю, также на самом верху это происходит. Вот они принимают какое-то решение, что, ага, значит, мы воюем, вот тут вот есть враги. Какие там сигналы сверху? Сверху там такой сигнал, что дави гадов. А, ну тогда звони ему, ну, говори, чтобы давили гадов. Ну как-то так это происходит. Угу. Вот. А если действительно там кто-нибудь хороший, хороший и добрый воцарится вот на самом верхнем этаже и скажет так, сделайте теперь все по красоте, чтобы вообще хорошо, по гуманизму, то вот тогда этому придется преодолевать чудовищную инерцию, да, потому что его 10 раз ты точно вот это вот говоришь, что там, дополнительные свидания им какие-то предоставишь, что кормить их нормально, ты что вообще, вот. Я думаю, что вот так это устроено, так оно работает.
Но с другой стороны, вы с этого книжку начинаете, когда вы просто пишете «Овсин», вы говорите, что был такой момент, когда была, если не развилка пути, но, по крайней мере, возможность пойти по другому пути какой-то гуманизации, тем более, что вот все эти международные права человека, вступление в международные организации, надзор, плакаты висели до последнего времени, пока, значит, соответственно, там не вышли, куда и как можно пойти пожаловаться. Но победила инерция, как так, собственно, вы говорите, старый замечательный советский опыт. А вот он в этом споре победил. И, значит, таким образом все и пошло.
Нет, на тот момент все-таки, когда ты долго притворяешься, что ты делаешь что-то хорошее, тебе потом кажется не таким диким делать что-нибудь хорошее на самом деле. Вот нет, да сделаешь. Вот я, наверное, как раз на этой волне туда попала, что, ну, вообще-то вам говорили быть добрыми, вообще-то вам говорили, надо рецидив уменьшать.
Да, и в этом смысле первая половина книги отличается от второй, Анна Георгиевна. Вот это вот 16-й, условно говоря, там, я не знаю, 20-й год, ну, включая, может быть, даже ковид, да, они рассказ немножко все-таки в другой тональности, другого настроения, я с вами согласен. Согласен.
А теперь, когда все... кого вроде раньше надо было уважать, вся Европа и, возможно, Америка, не знаю, враги какие-то, то теперь, ну, это все чуждое, враждебное, совершенно к этому не надо стремиться, а надо, наоборот, все это изживать и получше всех пугать там палками, швабрами. Вот это что мы умеем, что мы знаем, что мы восприняли от ГУЛАГа.
Да, к сожалению, действительно, вот одна из мыслей, одно из высказываний, или, я не знаю, одна из фраз из вашей книжки, для того, чтобы быть посаженным, вовсе не обязательно совершить преступление, даже вообще сделать что-то правозаконное, то, что к концу книги появляется. Я понимаю, что это, наверное, для многих уже очевидно, но все-таки как-то окончательно поверить, точнее, нас заставляют окончательно поверить вот в эту формулу, да, для того, чтобы оказаться в тюрьме, вовсе не обязательно приступить закон. Тем более, что сама система ФСИН показывает, что соблюдение всех правил, и даже тех, которые предписали себе сами, оно тоже оказывается невозможно. Да? За них тоже приходится бороться. Анна Георгиевна, вы завершаете свою книгу тем, что вот первая книжка «Маршрут», условно говоря, «Наблюдатель», да, вторая книжка «Я сотрудница ФСИН», это уже, собственно, сотрудник, да, это взгляд уже изнутри на все эти проблемы. Но напрашивается, вы сами это говорите, трилогия, правда, уже немножко в другом качестве, «Беженка». Будете вы что-нибудь продолжать писать по этому поводу или нет?
Я что-нибудь, наверное, еще напишу. Но что это будет, я не знаю, потому что вот мой путь и путь тюрьмы, они разошлись. Сейчас мы не вместе. Если будут какие-то параллели, если я найду, что еще сказать, может быть, когда-нибудь я увижу зарубежную тюрьму, может быть, накопится достаточно материала вот от тех людей, которые до сих пор там звонят, что-то рассказывают, что у них происходит, про мобилизацию, про то, как они там уходят на эту войну. То есть я еще не знаю, какая она будет, но, конечно же, этот материал там будет тоже. Мне не так интересно писать о себе, как писать о тюрьме. Я как бы всего лишь рассказчик, наблюдатель и, может быть, какой-то пояснительная бригада для тех, кто: «Ой, а что это все такое?»
Ну да, и мне в заключение хочется сказать, у нас получился более такой общий и проблемный разговор, но на самом деле в книжке Анны Георгиевны довольно много историй и довольно много имен теперь уже известных, которые на слуху и с которыми связаны некоторые эпизоды, как, например, эпизод с побегами болотного богульника и Горьновым, например. Или совершенно душераздирающая история Азата Мифтахова, который продолжает сидеть до сих пор. Или история Лили Чанышевой, когда оказывается, что истечение срока давности и вообще объявление организации экстремистским и привлечение к суду человека, который давно уволился, еще в ту пору, когда организация не была названа экстремистской, все это не работает. И множество других простых и человеческих историй, ну вот историю цыганки Эсмеральды я вспоминал, и это действительно совершенно отдельная новелла. Ну и плюс к тому, конечно же, о людях, которые пытаются все-таки отстаивать человечность в тех местах, где человечность всячески изгоняется, и где с ней дело обстоит. Не слишком хорошо, так скажем. Анна Георгиевна, во-первых, спасибо за то, что вы согласились поговорить. А во-вторых, спасибо за книжку. И с моей точки зрения, это не просто рассказ о СИЗО и о системе ФСИН, а на самом деле это, в общем, рассказ о действительности в целом. Это не антимир, а это... У меня даже такое... Мне пришло в голову, что ну, вот эта действительность, которая состоит из двух изнанок. Одна переходит в другую. И эта тюремная действительность соотносится с действительностью нетюремной и гражданской в гораздо большей степени, чем представляется иногда человеку, который, как опять-таки вы пишете, отворачивается от тюрьмы, и беды в тюрьме производят на него скорее такое отторгающее и болезненное впечатление, то, что стремятся люди... От чего стремятся себя люди оградить и изгнать из себя. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.